Неверный контур. Дороги северных окраин Лондона и за чертою города выглядят как призрачные улицы. Неровный растянутый пунктир домов упорно держит строй. За кучкой лавок тянется пустырь или лужок с живой изгородью. Подальше модный кабачок, питомник или огород. За ними особняк, очередной лужок, очередной трактир и так до бесконечности. Гуляя по одной такой дороге улицы, нельзя не заприметить дом, который, бог весть почему, всегда манит к себе прохожих. Растянутое, невысокое, бело-салатное строение с верандой, шторами на окнах и несуразными навесами, похожими на деревянные зонты, какими прикрывали двери в старину. Это и впрямь старинный дом, добротный, загородный, истинно английский, как строили в богатом старом Клэпиме. Но кажется, что создан он для тропиков. Его белые стены и светлые шторы приводят на ум пальмы и тюрбаны. Его строителем, наверное, был англо-индус. Дом этот почему-то вас притягивает. Вы ощущаете, что здесь произошла какая-то история. Да так оно и есть. И вы сейчас узнаете. Вот она, эта история. Цепь странных, впрочем, подлинных событий, случившихся на Троицу в 1800, не помню точно каком году. В четверг, за два дня до праздника, в половине пятого пополудни двери светло-зеленого дома широко распахнулись, и оттуда, попыхивая длинной трубкой, вышел отец Браун, священник церквушки святого Мунго, в сопровождении своего друга француза Фламбо, высоченного детины с крошечной сигареткой в зубах. Возможно, вам не интересны эти двое, но за их спинами виднелось нечто более занятное. В светло-зеленом доме водились всяческие чудеса. С дома мы и начнем, чтобы читатель мог вообразить и происшедшую трагедию, и то, что открывалось взору в раме распахнутых дверей. Дом в плане походил на перевернутую букву «Т» с довольно длинной перекладиной на относительно короткой ножке. Перекладиной служил стоявший вдоль дороги двухэтажный особняк с парадной дверью посередине, где размещались все жилые комнаты. Сзади, как раз против крыльца, к нему примыкала короткая одноэтажная пристройка, ножка этого «Т», состоявшая из двух вытянутых, переходивших одна в другую зал. В первой — кабинете. Великий Квинтон — творил свои буйные восточные песнопения. Вторая, дальняя, была оранжереей и утопала в экзотических цветах неповторимой и зловещей красоты. А в ясные погожие деньки, вроде сегодняшнего, переливалась в ярких лучах. Стоило открыть входную дверь, и у случайного прохожего захватывало дух. Внутри, как в сцене из волшебной сказки, в анфиладе богато убранных комнат, среди лиловых облаков алели звезды и сияли золотые солнца, да более яркие, далекие, сквозистые, как кружево. Этот эффект во всех деталях был продуман Квинтоном, который был поэтом. И вряд ли он хоть раз так полно выразил себя в поэзии, ибо Квинтон принадлежал к тем, кто упивается цветом, купается в цвете и ради цвета готов забыть о самой совершенной форме. Его душой всецело завладел Восток, восточное искусство. Его манил счастливый хаос красок, в котором кружатся без обобщений и без поучений узоры радужных ковров и пестрых вышивок. Ему достало и умение, и выдумки, чего не скажешь о художественном вкусе, изобразить мятеж неистовых, порою беспощадных красок. Он создал эпопеи и любовные элегии, где пламенело золотом и наливалось кровью закатное тропическое небо, где раджи в многоярусных тюрбанах сидели на зелено-синих и сиреневых слонах, где горы сказочных сокровищ, под тяжестью которых гнулись спины сотен негров, горели древним многоцветным жаром. Словом, Квинтон витал в небесах Востока, где пострашнее, чем в преисподней Запада. Он прославлял владык Востока, которые нам показались бы безумцами, и восхвалял восточные сокровища, в которых ювелир с Бонд-стрит, случись туда добраться каравану изнемогающих невольников, увидел бы фальшивку. При всей своей болезненности дар Квинтона был гениален. Впрочем, его болезненность сильнее сказывалась в жизни, чем в искусстве. Нервозный и некрепкий, он изнурял себя и опиумом, чему противилась его жена, миловидная, работящая женщина, как водится, замученная жизнью. Тяжелее всего ей было присутствие в доме индуса-отшельника, безмолвной тени, менявшего белые и желтые одежды, которого Квинтон месяцами удерживал при себе, видя в нем своего Вергилия, проводника по духовным безднам и высям Востока. Из этих поэтических чертогов вышли отец Браун и Фламбо и с явным облегчением перевели дух. Фламбо знал Квинтона еще по Парижу, по бурным студенческим дням. Недавно они провели вместе уикенд, но и теперь, ступив на стезю добродетели, Фламбо с ним не сдружился. Пары опиума и эротические станции на веленевой бумаге Фламбо не привлекали. Он полагал, что джентльмены попадают в ад другой дорогой. Высокий и коротенький замешкались, сворачивая в сад, но тут калитка громко стукнула, и на крыльцо, сгорая от нетерпения, ввалился беспутного вида малый, в съехавшем на затылок котелке и ярко-красном галстуке, который был так смят и перекручен, словно владелец спал, не раздеваясь. В руке юнец вертел складную трость. — Я к старине Квинтону! — вскричал он, задыхаясь. — Он у себя, я по неотложному делу. — Он у себя, — ответил отец Браун, не прекращая чистить трубку. — Только вряд ли вас пустят. У него сейчас врач. Нетвердым шагом пьяного новоприбывший двинулся в холл, но наперерез ему спешил доктор. Плотно прикрыв за собой дверь, он стал натягивать перчатки. — Квинтону? — осведомился он холодно. — Ни под каким видом. Он только что принял снотворное. — Поймите же, дружище, я совершенно на бабах! С этими словами юнец в пунцовом галстуке попытался завладеть отворотами докторова сюртука. — Не затрудняйте себя, мистер Аткинсон! И доктор стал подталкивать пришельца к выходу. — Я пущу вас только, если вы сумеете отменить действие снотворного. Решительно надвинув шляпу, он вышел в освещенный солнцем сад. Фламбо и отец Браун двинулись за ним. Наружность Хэрриса, благодушного крепыша с широким затылком и маленькими усиками, была невзрачна, но дышала силой. Владелец котелка, который только и умел, что повисать на сюртуках у ближних, стоял под дверью, как побитый пес, и ошарашенно глядел вслед удалявшимся. — Я прибегнул ко лжи во спасение, — смеясь признался доктор. — Правду сказать, еще не время принимать снотворное. Но я не дам на растерзание беднягу Квинтона. Этот прохвост только и знает, что клянчит деньги. А заведись вдруг свои собственные и не подумает вернуть долги. Отпетый негодяй, хотя и брат такой чудесной женщины, как миссис Квинтон, «Да, она славная», — кивнул отец Браун. «Побродим по саду, пока этот тип не уберется во свояси. А позже я отнесу лекарство», — продолжал доктор. «Я запер дверь, и Аткинсону внутрь не пробраться». «Свернем к оранжерее», — предложил Фламбо. «Правда, из сада в нее не попасть, но зато полюбуемся снаружи. Она того стоит». «А я взгляну одним глазком на больного. Он очень любит возлежать на оттоманке в глубине оранжереи, среди кроваво-красных орхидей. От одного их вида, — засмеялся Хэрис, — мороз по коже продирает. Что это вы делаете?» Склонившись на ходу, священник что-то поднял. Почти скрытый густой травой на земле лежал кривой восточный нож, инкрустированный драгоценными камнями и металлическими накладками. «Откуда он тут?» Отец Браун неодобрительно смотрел на странный клинок. «Небось, игрушка Квинтона», — небрежно бросил доктор. «У него весь дом набит китайскими безделушками. А может, нож и не его, а этого тихони индуса, которого он держит при себе и днем, и ночью?» «Индуса?» — удивился Паттер, не отрывая взгляд от кинжала. «Да, не то мага, не то плута», — беззаботно объяснил доктор. «А вы не верите в магию?» Священник так и не поднял глаз от лезвия. «Еще чего! В магию!» — последовал ответ. «Хорош! Какие краски!» — мечтательно и тихо произнес отец Браун. «А вот линии не годятся». «Для чего не годятся?» — удивился Фламбо. «Ни для чего. Не годятся сами по себе. Вы никогда не замечали, как завораживает цвет и как дурные и безобразные линии, причем намеренно дурные и безобразные, в произведениях восточного искусства? Я видел зло в узоре одного ковра». «Мон-дьё!» — засмеялся Фламбо. «Мне незнакомы эти письмена», — все тише и тише продолжал отец Браун. «Но смысл их мне понятен. В них есть угроза. Этот изгиб идет не в ту сторону, как у змеи, готовой к бегству». «Что вы такое бормочете?» — прервал его громким смехом доктор. Ему ответил трезвый голос Фламбо. «Отца Брауна находит иногда мистический туман, но должен вас предупредить, что всякий раз это бывает лишь тогда, когда и вправду рядом зреет зло». «Ну и ну!» — воскликнул человек науки. «Да вы взгляните сами». Отец Браун держал кривой клинок на отлете, словно живую змею. «Взгляните на эти линии. Для чего он создан, этот нож? Каково его назначение, прямое и честное? В нем нет ни остроты дротика, ни плавного изгиба косы. Это скорее орудие пытки, а не брани». «Но раз он вам не по душе, — сказал развеселившийся Хэрис, — вернем его законному владельцу. Что это мы никак не добредем до этой чертовой оранжереи? Осмелюсь заявить, тут и дом такой же подлой формы». «Нет, вы меня не поняли», — священник покачал головой. «Дом этот может быть нелеп и даже смехотворен, но в нем нет ничего дурного». Беседуя, они пришли к оранжерее, в стеклянном полукружии которой не было ни одного проема, ни дверного, ни оконного. Сквозь чистое стекло на ярком предзакатном солнце пылали красные соцветия, а в глубине на оттоманке в бессильной позе простерлась хрупкая фигурка в коричневой бархатной куртке. Поэт, должно быть, задремал над книжкой. Он был бледен, строен, с массой рассыпанных каштановых кудрей, и узкая бахромка бороды отнюдь не прибавляла ему мужественности. Все это много раз случалось видеть доктору и прочим, но даже будь это не так, они сейчас не одарили бы Квинтона и беглым взглядом, ибо глаза их были прикованы к другому. На тропе, за круглым выступом оранжереи, стоял высокий человек в ниспадающих до земли белых одеждах, и заходящее солнце играло в прекрасной темной бронзе его гладкого черепа, лица и шеи. Он был недвижен, как гора, и пристально смотрел на спящего. «Кто это?» — воскликнул отец Браун, и голос его упал до шепота. «Тот самый каналья-индус!» — проворчал Хэрис. «Какого дьявола ему здесь нужно?» «Похоже на гипноз», — сказал Фламбо, покусывая черный ус. «Ну почему невежды в медицине так любят сваливать все на гипноз?» — взорвался доктор. «Грабеж, а не гипноз. Вот чем это попахивает». «Что ж, спросим у него самого». И нетерпевший проволочек Фламбо одним прыжком покрыл разделявшее их расстояние. С высоты своего роста он кивнул менее рослому индусу и сказал миролюбиво, но дерзко: «Добрый вечер, сэр. Что вам угодно?» Медленно, словно корабль, идущий в гавань, к ним обратилось крупное и смуглое лицо, чтобы тотчас застыть над полотняной белизной плеча. Поразительнее всего было то, что желтоватые веки были смежены точно у спящего. «Благодарю вас», — без малейшего акцента произнесло лицо. «Мне ничего не нужно». Слегка открыв глаза, как будто для того, чтобы показать опаловую полоску белков, оно еще раз повторило: «Мне ничего не нужно». И, широко раскрыв глаза, светившиеся удивлением, сказала вновь: «Мне ничего не нужно», и с тихим шелестом исчезла среди густевших теней сада. «Христианин скромнее, ему что-то нужно», — пробормотал священник. «Что он все-таки тут делал?» — насупившись, спросил Фламбо. «Поговорим позже», — бросил Паттер.